Добрый вечер, друзья. Начну сегодня с короткой заметки в газете New Musical Express. Зачитываю. Питер Габриэл и Дэвид Боуи не примут участие в московских концертах «Рок против наркомании», намеченных на конец марта. Представитель обоих певцов заявил, что подобные сообщения абсолютный вымысел. Конец цитаты. Ну что, жаль, конечно, но свет клином, как говорится, не сошелся. Не они, так другие приедут. Главное, что фестиваль состоится, что он, понимаете, роком ударит по наркомании. А помните, еще не так давно по самому року ударяли. О наркоманах вообще ничего не говорили. И жили они своей тайной наркотической жизнью. У всей страны один план, а у них другой. Причем они его курят, да еще поют при этом. Наша, наша, да чего ж ты хороша. А я вот так считаю. А раз фестиваль для них, то и билеты им бесплатно выдать через наркологические диспансеры. Да посадить поближе к колонкам. Пусть им громкой музыкой из головы дурь выколачивают. А вот после фестиваля, к лету, как только с наркоманией покончим, можно будет и за другие язвы взяться. Ударить роком, например, по самогоноварению или проституции. Да мало ли в стране проблем. И без билета на транспорте еще кое-кто ездит. И внешний вид порой бывает неопрятным. И домашние задания не все учат. И вот, ребята, пока все эти компании будут идти, до фестиваля один за другим организовываться, сколько же, черт возьми, хорошей музыки удастся послушать. Сегодня я расскажу вам о трех деятелях британской поп-музыки, трех мушкетерах, добившихся в 87 году выдающихся успехов, написанные и записанные с их участием песни в любой день года можно было найти в первой двадцатке. Музгазеты и журналы наперебой печатают о них статьи, их имена нынче на устах. А имена эти такие – Сток, Эйткин и Уотерман. Но прежде чем начать рассказ о них, полистаем страницы рок-хроники. Февраля. В этот день, в 1949 году, в Лондоне родился Алан Ланкастер из группы «Статус Кво». 10 лет спустя, в 1959 году, в этот день в Бирмингеме родился Брайан Траверс из UB40. 9 февраля. В этот день, в 1960 году, в Хартуме, в Судане, родился Холли Джонсон из группы «Франки едет в Голливуд». 9 февраля – день смерти Билла Хейли, первой звезды рок-н-ролла. В 1981 году, в возрасте 51 года, от инфаркта. 10 февраля. В этот день, в 44-м году, в Глазго, родился Донован, урожденный Теренс Лейч, певец, гитарист и сочинитель песен. 11 февраля. В этот день, в 63-м году, 25 лет назад, участники Битлз, надо сказать, страдая от сильной простуды, пришли в студию фирмы EMI на улице Эбби Роуд и под руководством звукорежиссера Джорджа Мартина за 12 часов записали целиком свой первый альбом «Please, Please Me». 12 февраля. В этот день, в 50-м году, в Лондоне родился Стив Хакетт, гитарист группы Genesis с 70-го по 77-й год. И в этот же день, в 68-м году, то есть 20 лет назад, в Сиэтле, штат Вашингтон, в средней школе Гарфилд Хай состоялось вручение почетного аттестата зрелости. В данном случае слово «почетный» означало, что получатель этого аттестата, Джимми Хендрикс, удостоился его лишь за то, что, став известным, он прославил и родную школу, откуда его в свое время за неуспеваемость отчислили в 14-летнем возрасте. Из последних новостей. Музгазеты пишут, что этим летом впервые за 6 лет состоятся концерты группы Pink Floyd. Рекламная система Pink Floyd-овцев отработана еще много лет назад. Их, так сказать, торговая марка – это надувные предметы. Еще в конце 60-х в лондонское небо возвелась огромная надувная свинья. И в последующие годы на концертах над головами зрителей обычно летали оформительские символы последних альбомов. Так случилось и на этот раз. На последней пластинке Pink Floyd «Momentary Lapse of Reason» — «Мгновенная потеря рассудка» — таким оформительским символом стала больничная койка. На фотографии конверта несколько сотен этих коек, поставленные рядами на морском пляже, уходят вдаль за горизонт. Такая вот койка с матрацем, искусно выполненная в надувной скульптуре из легкой резины и наполненная легким газом гелий, поднялась на прошлой неделе в небо у здания британского парламента и башни Биг Бен. Кроме того, в крупных городах по всей стране выпущены были 30 тысяч розовых, то есть по-английски pink, воздушных шариков. Концерты в Манчестере на футбольном стадионе намечены на 1 и 2 августа, на лондонском стадионе Уэмбли на 5 и 6. Билеты будут стоить, или уже даже стоят, 16 фунтов 50 пенсов. Английская группа Misty in Roots, исполняющая музыку регги, приезжала в свое время в Москву, если не ошибаюсь, на фестиваль. И вот сейчас New Musical Express сообщает, что один из основателей группы по имени Делвин Тайсон утонул во время гастролей в Гане, в Западной Африке. Тайсон родился на Вест-Индских островах, но вырос в Англии. Группа была создана в 1976 году. Вскоре будет выпущена сборная пластинка его памяти. На будущей неделе на экраны выходит новый фильм под названием «Курьер». Картина эта о соперничестве двух ирландских банд, торгующих наркотиками. В эпизоде в фильме снялась группа U2, U2. Об одной из ролей бывшей участницы группы The Pogues Кейт О'Риордан. Ее спутник жизни, Деклан Макманус, известный более под именем Элвис Костелло, написал к этому фильму 8 композиций. Пластинка с музыкой выходит тоже на будущей неделе. На этом мы выпуск «Рок-хроники» закончим и перейдем к основному рассказу. Полтора месяца назад, в Рождество, сотрудники фирмы Aitken, Stock и Waterman, студии звукозаписи и музыкального издательства, получили рождественские открытки. «Благодарим вас», — говорилось в них, — «за участие в создании 31 пластинки, ставшей номером один, а также продажи 35 миллионов экземпляров дисков по всему миру в 87 году». Такими вот показателями подытожили ушедший 87 год партнеры Matt Aitken, ему 31 год, 36-летний Майк Сток и 40-летний Питер Уотерман. И тут самое время, набравши побольше воздуха, начать бы рассказывать, кто они такие, чем занимаются, но слов уже было сказано сегодня достаточно. А потому давайте послушаем песню в исполнении дуэта сестер Mel and Kim, которую написали и записали господа Aitken, Stock и Waterman. Respectable, солидный, уважаемый в исполнении дуэта Mel and Kim. Но начнем нашу историю по порядку. Впервые мысль о совместном создании хитов появилась в январе 1984 года. Пит Уотерман, старший по возрасту, в течение последних 15 лет работал диск-жокеем в большом танцевальном зале, потом отыскивал новые таланты для пластиночной фирмы, работал в студии, потом переехал в Калифорнию. Там, выяснив, по его словам, что солнце действует ему на мозги, Пит Уотерман вернулся в Англию с четкой мыслью, что единственная область, которая ему по-настоящему близка с 15-летнего возраста, это танцевальная музыка. В том же месяце случай свел его с Маттом Эйткином и Майком Стоком. Оба они были профессиональными музыкантами. Эйткин играл раньше на гитаре в ансамбле на океанских пассажирских теплоходах, а Майк в танцевальном оркестре, обслуживавшим банкеты и торжественные вечера в больших гостиницах. То, что они писали песни, было неудивительно. 30-летние профессионалы частенько этим занимаются. Но прослушав их материал, Пит опытным ухом старого диск-жокея, инстинктом человека, мгновенно умеющего почувствовать потенциальные возможности, понял, что перед ним как раз тот самый случай. «Ребята, — сказал он им, — будем держаться вместе, — мы можем стать очень богатыми людьми. Я покажу вам, как делаются хиты». На что ребята лишь недоверчиво переглянулись. Они-то пытались сделать это уже много лет. Чего только они не предпринимали. Даже однажды написали песню для острова Кипр на конкурс Евровидения. Она заняла только 18-е место. Как их творческие собратья, композиторы, песенники других стран, они пытались сочинять и нечто злободневное. Но злободневность здесь — понятие расплывчатое, неопределенное. Ведь нет ни дней рыбака, ни дней геолога, да и к памятным датам песни как-то тут не сочиняют. Злободневное — то, что находит отзвук у покупающей пластинки публики. И такое стремление угодить потенциальному покупателю одни называют коммерцией, другие — народностью. Одни — потаканием вкусу толпы, другие — демократичностью. В музыке вообще, в поп-музыке особенно, существует конфликт между, я бы сказал, базисом и надстройкой. Между музыкой и музыкальной идеологией. Между исполнителями и критиками. Между музыкантами и журналистами. Суть конфликта проста. Одни создают музыку, другие ее разъясняют. Одни воспринимают музыку интуитивно, эмоционально, другие аналитически и умственно. Отвечая на вопрос, в чем секрет их успеха, Пит Уотерман сказал: «Мы вернули поп-музыку тем, кто покупает пластинки, а не журналистам, которые проповедуют на музыкальную тему». Вы знаете, что сказал певец из группы House Martins? Что он свою публику терпеть не может. Для меня эта фраза — сущность того, что происходило последние 5 лет в британской поп-музыке. Я бы хотел это изречение увеличить до огромных размеров и показать всем. Вот в чем загвоздка. Тем, кто пишет музыку, подчас наплевать на тех, кто ее слушает. И наша пластиночная промышленность допустила это. Поп-музыка, которую мы любим и на которой выросли, извращается людьми, пытающимися блеснуть умом, студентами, которые хотят сочинять пламенные политические песни о том, как угнетающе жить на промышленном севере Англии. Знаете, я сам живу на севере Англии. И жизнь там, по-моему, далеко не депрессивна. Пивные бары по вечерам полны народу, клубы по выходным забиты, люди веселятся. Вот когда я прочитал интервью с группой House Martins, то подумал про себя. Наконец-то, наконец-то они в этом признались. Все, ваша игра окончена. In My House, что-то в моем доме, группа Dead or Alive, живой или мертвый. Группа Dead or Alive стала одной из первых, с которой начали работать Эйткин, Сток и Уотерман. Первая пластинка под названием Youthquake, то есть буквально молодотрясение, была сделана за месяц и была удачной. Но вот со второй, Mad, Bad and Dangerous to Know, скверный, безумный, опасный, пришлось возиться полгода. «Ничего подобного раньше мы не делали, да и в будущем не собираемся», — сказал по этому поводу Пит Уотерман. «Это был какой-то кошмар. Мы предлагали группе разные идеи, нововведения, приемы. Группа ничего не хотела. В результате из записанных примерно 30 песен на пластинку попали 10, ничем от старых не отличающихся. Работа с группой Dead or Alive уже шла в собственной студии, которую Пит Уотерман построил по своим спецификациям на деньги, одолженные в банке. Шли месяцы, долг висел каменной глыбой, и менеджер банка, давшего долг, начинал нервничать. Тем временем Эйткин и Сток написали песню «Say I'm your number one» — «Скажи, что я твой номер один», но не могли найти подходящего исполнителя. Вокальный квартет «Бакс Физ» песню не взял, а певица Си Ли, ныне после замужества с Полом Уэллером, вошедшая в состав Style Council, совет по стилю, согласилась прийти навстречу и пришла ровно в назначенный час, но не в тот день, во вторник, вместо среды. И никого не застав, ушла смертельно разобиженная. Тут вспомнили молодую негритянскую певицу по имени Принцесс, которая на одной из записей пела вторые голоса и подпевки. Вот с ней-то эту песню и сделали. С готовой лентой Пит Уотерман пошел на встречу с менеджером банка, и в ответ на неизбежный вопрос, когда же он собирается начать выплату займа, Пит проиграл ему новую запись. Менеджеру она настолько понравилась, что он распорядился продлить кредит еще на полтора месяца. И тут, как говорится, судьба улыбнулась. Пластинка попала в первую десятку, на фирму потекли первые деньги, и банку не только начали выплачивать долги, но подарили золотую пластинку в рамки. Для банкира это был счастливый день. Золотая пластинка свидетельствовала о том, что его профессиональное понимание клиентов оказалось на высоте. «Скажи, что я твой номер один» в исполнении певицы «Принцесс». С тех пор, как дела пошли хорошо, сами участники «Триумвирата» не знают больше точно своей статистики успеха. Не помнят, сколько пластинок, выпущенных с их участием, попало в список. «Примерно 65», — говорит Пит Уотерман, добавляя, «я знаю точно, сколько не попало. 4 песни». Имеется в виду список лучших 75. Естественно, у нас возникает вопрос, как удалось добиться такой кучности в стрельбе по бегущему оленю успеха? По собственным словам участников трио, рецептура его исключительно проста. Прежде всего, они садятся и придумывают так называемый сюжет. Этим обычно занимается Пит Уотерман. Ну, скажем, песня о девушке, у которой есть парень, но он интересуется своей машиной больше, чем подругой. После сюжета определяет музыкальный стиль. Для этого разработана своя довольно причудливая терминология. После чего берутся за инструменты и заканчивают песню примерно за 20 минут, иногда быстрее. Одну из самых успешных песен 87-го года «Never Gonna Give You Up» — «Никогда тебя не прошу» набросали вообще за 3,5 минуты. За это время варится яйцо всмятку. Музыкальной работой обычно занимаются Мат Эйткин и Майк Сток, потому что Пит Уотерман ни на чем играть не умеет. Его основной талант не только в придумывании сюжетов и слов к песням, но и в способности определить, хит это или нет, пойдет ли песня, будет ли она успешной. и после этого еще и разработать рыночную стратегию. Единственный раз Пит ошибся с певцом Риком Астли, в основном потому, что сам оказался вовлеченным в работу с ним и утратил, так сказать, дистанцию, а вместе с этим и способность незамутненного восприятия, инстинкта усредненной народности. Рик Астли записал ту самую песню, которую испекли за 3,5 минуты еще в декабре 86 года. Запись эта простояла на полке до тех пор, пока летом 87-го кто-то не начал проигрывать ее снова. Тут-то все и поняли, что в песне что-то есть. И вот это что-то стало одним из самых главных успехов 87-го года. «Never gonna give you up», «Никогда тебя не брошу», певец Рик Астли. В каждом рассказе об успехе ведущие к нему тернистые тропы часто остаются в тени. Это естественно, интересен успех. Не было бы его, не было бы рассказа. Но за ярким цветком удачи не забудем разглядеть и невзрачный стебель, и питающие живительными соками незаметные вроде бы корни. Сток, Эйткин и Уотерман называют свою деятельность работой, музыку промышленностью. Пишут песни со скоростью обтачивания деталей. И даже назвали пластинку своих самых успешных песен «The Hit Factory» — «Завод хитов», то есть шлягеров. Но это не столько профессиональный цинизм, сколько типичное английское желание занимать красивую позу и говорить высокопарные слова о творчестве с большой буквы. Судя по их высказываниям, деньги имеют для них относительную ценность. «Наверное, мы уже миллионеры», — говорит Майк. У Пита Уотермана коллекция из 18 автомобилей. Ну и что, говорит тот, как только годовой заработок переваливает за 30 тысяч в год, то есть когда перестаешь думать о деньгах и считать рубли, дальнейшее увеличение дохода значения не имеет. Итак, все трое не столько работают, чтобы жить, сколько живут, чтобы работать. Поп-музыка их по-прежнему интересует и волнует. Каждое утро, приходя в студию, они с жаром обсуждают новые песни, которые довелось услышать по радио, спорят о них со страстью. Вообще, рок и поп-музыка привели к появлению нового синтетического типа музыканта, ответственного за все стороны творческого процесса. Композиторы-песенники нового поколения сами пишут слова, оркестровки, сами находят новые студийные краски и так далее. В случае со Стоком, Эйткиным и Уотерманом эта синтетичность идет еще дальше, ибо они сами контролируют весь процесс от нематериального зарождения идеи до материального сбыта и распределения по сотням магазинов страны. Синтетичность их выражается еще и в том, что порой они сами не стесняются открыть рот и исполнить собственный материал. Вот одну из таких песен «Roadblock» — «Перекрытие дороги». Наш рассказ, пожалуй, закончим, передав слово самим авторам-исполнителям, звукорежиссерам, сбытовикам, директорам, финансистам и прочее, и прочее, и прочее. Мне же остается проститься с вами до будущей недели и пожелать вам всего самого-самого лучшего. Счастливо вам, ребята!
Сева, сева на огород, Пока-пока.